Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. Кризис в отношениях Вашингтона и Тель-Авива. Реформа системы американского здравоохранения. Фестиваль правозащитного кино в Киеве. Эти и другие темы, традиционные обзоры американских еженедельников и популярных российских блогов, комментарии Виктора Шендеровича в программе «Итоги недели». В прямом эфире вместе с экспертами и слушателями обсудим влияние интернет-среды на общественно-политическую ситуацию в России. И снова здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. В программе «Итоги недели» мы обсудим одну из популярных тем минувших дней – влияние интернет-среды на общественно-политическую ситуацию в России, компромат и антикомпромат в интернете. Вы можете принять участие в разговоре, если позвоните в студию «Свободы» по телефону 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный со стационарных телефонов на территории России. Представлю вам гостей программы. Это политик, один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин, в данном случае еще и объект недавней провокации с видеороликом в интернете, и стартап-менеджер, один из ведущих российских интернет-экспертов Антон Носик. Пока мы ждем наших звонков, я открою беседу с вопросов, предварив их очень коротким сообщением о том, что, судя по всему, особенно в период отсутствия крупных политических новостей, которых можно видеть по телевизору, интернет для России становится больше, чем средством такого общечеловеческого, что ли, общения, а нормальный такой большой политической или общественно-политической площадкой. И мой первый вопрос к Илье Яшину. Илья, в вашей ежедневной работе политика, насколько важен интернет? Вы рассматриваете его как полноценный такой политический ресурс?
Конечно, интернет, блоги – это трибуна для политиков, которые занимаются оппозицией в современной России. В общем, когда вам приходится работать в условиях цензуры, когда вас снимают с выборов, у вас зачастую нет иных способов обратиться к своей аудитории, к своим сторонникам, кроме как через интернет. Это, если угодно, наш последний рубеж свободы слова.
Антон Носик, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вам, так сказать, и изнутри интернет-среды, и со стороны, какую представляет сейчас роль интернета? Это, в общем, такая пока площадка между собойчика для тех людей, у которых нет возможности другого общественного выплеска? Или это серьезный общественно значимый ресурс в масштабах России?
Ну, я как-то не стал бы, конечно, искусственно сужать аудиторию интернета, если в России пользуются интернетом в одной только России от 30 до 40 миллионов человек, то какой же это между собойчик? Это все люди в стране, которые с высшим образованием, все люди в стране, которые составляют ее интеллектуальную, экономическую и политическую элиту. Так что это не между собойчик, а это, в общем, здоровые силы, осмысленные силы в государстве.
Скажите, пожалуйста, Антон, это очень политизированная среда?
Ну, это вообще не политизированная среда. Все попытки ее политизировать носят очень искусственный, вымученный и проплаченный характер. Политические ресурсы практически не создаются, или, скажем так, 99,9% политических ресурсов в русском интернете – это ресурсы, которые кто-то сделал за зарплату или на пиарочный бюджет. То есть это полностью искусственное образование и чужеродные тела.
А вам известно, Антон, вам известно, кто занимается этим делом, кто создает эти политические ресурсы, или это какие-то анонимные силы?
Ну, простите, эти силы не очень скрываются. Первопроходцем в этом занятии был Глеб Олегович Павловский, фонд эффективной политики. Можно зайти на их сайт, посмотреть их портфолио. Там довольно подробно написано, с чего начинали, чем продолжали. Да, вот сайты политиков, сайты высокопоставленных госчиновников. Там первый были там Немцов, который был вице-премьером, да, потом Кириенко, который был тогда премьером. Потом какие-то уже появились ресурсы вроде там СМИ.ру, Страна.ру, да, которые были определенной политической направленности медийными ресурсами. Да, то есть там даже начались там сайты политиков, стали обязательной частью программы, там сайты политических партий. Но весь этот процесс, это как бы все делалось не на энтузиазме, а делалось на хорошем финансировании, потому что когда в стране нет публичной политики, нет электоральной борьбы, то агитация может носить только искусственный характер.
Спасибо, Антон Носик. Вопрос к Илье Яшину. Илья, вы пару недель назад сами стали объектом одной из провокаций в интернете, видеоролика, запущенного через YouTube. Вы будете вам понятно, кто все это сделал? Интересны ли вам эти люди? Намереваете ли вы каким-то образом продолжать эту историю? Или рассматриваете ее просто как вот факт, с которым ничего нельзя дальше делать и не нужно?
Ну, я не знаю, можно ли с этим фактом что-то сделать. Это зависит не от интернета, конечно, это зависит от специфики российской правоохранительной и судебной системы. Это зависит от того, что заказчики этой провокации, судя по всему, либо сидят в администрации президента, либо там те люди, которые имеют непосредственное отношение к администрации президента. И, ну, то есть по факту люди из такой касты неприкосновенных, люди безнаказанные, которые на практике в нашей стране могут делать вообще все, что хотят, и привлечь их к ответственности, к уголовной ответственности, либо какой-либо иной ответственности практически невозможно в нынешних условиях. Но, тем не менее, вместе с другими объектами подобных вот провокаций, которые в последние две недели произошли, мы рассматриваем возможность обращения в прокуратуру. Понятно, конечно, что, учитывая тот факт, что к провокации были привлечены сотрудники правоохранительных органов, жаловаться в эти же правоохранительные органы, которые занимаются политическими провокациями, довольно наивно. Но, тем не менее, для порядка, я думаю, что мы такое обращение напишем на этой неделе. Ну, другой вопрос, что мы хотели бы все-таки делать это скоординированно, не поодиночке. Это носило бы больше эффект, с моей точки зрения. Я бы, кстати, немного поспорил с Антоном Носиком насчет политизированности или неполитизированности интернета. Я бы не стал преувеличивать, конечно, политизированность интернета. Там те 40 миллионов человек, которые пользуются ежедневно всемирной сетью, конечно, в первую очередь в значительной степени не за политикой туда приходит, но и преуменьшать фактор политики в российской сети я бы тоже не стал. Вообще есть такая, знаете, обратная связь. Чем менее свободными становятся в России СМИ, тем более политизированным становится интернет. В интернете сегодня представлены практически все политические силы. Это вопрос не денег, это вопрос, ну там не энтузиазма, конечно, это вопрос того, что просто нет альтернативы. Негде обращаться к своим сторонникам, кроме как через интернет. Это такой один из немногих оставшихся механизмов, который позволяет донести свои мысли до сторонников.
Спасибо, Илья Яшин. Я дам слово Антону Носику. Антон, вы принимаете поправку, скажем так, вашего собеседника?
Нет, я ее категорически отвергаю, потому что первые, кто занимаются ведением пропаганды через интернет, это те люди, которым не нужно обращаться к сторонникам, потому что у них нет сторонников. Именно как раз самые виртуальные политические движения, за которыми нет никакого электората, за которыми нет никакой общественной поддержки, именно они там вот виртуально в интернете надувают щеки и изображают, что они что-то из себя представляют, потому что в интернете это они могут. Когда они пытаются вывести кого-то на улицу, то видно, что никто не пришел. А в интернете можно изобразить и огромную посещаемость у сайта этого виртуального политического движения, и можно изобразить и бурное обсуждение. И это я не говорю об оппозиции, я говорю о некой технологии, для которой совершенно безразлично, является ли это движение оппозиционным, прокремлевским или каким-нибудь совсем уже просто локально уездным. Да? Интернет – это место, где можно создавать искусственные симуляции политической активности. Но, как совершенно верно сказал Илья, пользователи интернета ходят туда не за этим. Они хотят проголосовать, они идут на избирательный участок.
Антон, я все-таки уточню вашу точку зрения. Вы не считаете интернет фактом общественно-политической жизни? Это симуляция общественно-политической жизни, верно я понимаю вас?
Я считаю, что когда общественно-политическая жизнь в стране отсутствует, то ее имитация в интернете не может ни в какой форме служить ей заменой. Если в стране не проводятся выборы, то вся эта агитация по поводу, за кого голосовать, она носит характер имитационный. И ни для кого не секрет, какое количество из людей, активно занятых созданием политических и политизированных ресурсов, а также засиранием политическим контентом тех площадок, которые для этого контента совершенно не предназначены, как то, например, журнал Артемия Лебедева, журнал Рустема Адагамова и моего собственного живого журнала. Эти люди получают зарплату, эти люди сидят на пиар-бюджетах, эти люди делают это совершенно не по велению сердца, а исключительно с 9 до 5 в рамках своих служебных обязанностей.
Спасибо. Интернет-эксперт Антон Носик и политик Илья Яшин, гости сегодняшней программы «Итоги недели». Я напомню, что слушатели, если им интересно, могут позвонить нам в эфир 8-800-200-22-12. Мы обсуждаем сегодня влияние или невлияние интернета на российскую общественно-политическую жизнь. И давайте сейчас послушаем интервью с еще одним экспертом. Я записал короткую беседу с Владимиром Прибыловским. Он главный редактор сайта и интернет-энциклопедии «Антикомпромат.ру» и один из самых опытных экспертов в том, что касается понимания того, как могут быть организованы интернет-провокации интернет-компании. Вне зависимости от того, видео это компромат или это текстовые какие-то сообщения, всегда создается впечатление, что это кому-то нужно, что это какая-то компания. Есть какой-то центр темных сил, который руководит провокациями против, скажем, деятелей оппозиции, либеральных политиков или общественных деятелей? Или это спонтанное движение народа?
Конечно, это кто-то руководит. Публикация распространением компромата на деятелей оппозиции, на журналистов, которые поддерживают оппозицию, симпатизируют оппозиции. Я точно не знаю, где, так сказать, руководящий центр находится. Ну, варианта два. Или в ФСБ, или в администрации президента, где-то там под Сурковым. Некоторых людей, ну, которые относятся, так сказать, к разряду политтехнологов низшего жанра, так сказать, удавалось схватить за руку. Их, так сказать, имена известны. Не всегда известны имена их начальства. Вот, например, в «Живом журнале» и вообще в значительной степени в интернете деятельностью таких фекалометателей руководит мелкий политтехнолог Тимофей Шевяков. Вот он координирует деятельность таких интернет-бригад, которые забрасывают оппозиционных блогеров грязными комментариями.
Развитие новых интернет-технологий, там и YouTube, и какой-нибудь Twitter расширили вам поле для исследования?
Да, конечно. Это, ну, во-первых, источники стали доступны, их стало легко искать, а потом идет же на самом деле просто вал всего этого, и тут даже и в одиночку все, так сказать, не изучишь.
Интернет-технологии дают беспрецедентную возможность для российских не очень прозрачных общественно-политических условий высказаться тем людям, у которых иначе лишены были бы права голоса. Все эти истории, связанные с аварией с участием одного из топ-менеджеров компании «Лукойл» или история майора Дымовского.
Ну, я вообще за свободу слова. Я противник, там, в том числе, запрета клеветнических публикаций, клеветнических съемок. Просто, так сказать, если правда и ложь находятся в равных условиях, правда, на самом деле, все-таки побеждает. Часто создается такое положение, ну, в телевидении это несомненно, когда ложь разрешена, спонсируется и поощряется, а правда нет. В интернете правда и ложь находятся более или менее в равных условиях. Хотя, так сказать, административный ресурс существует и в интернете.
А почему вы считаете, что правда победит? Это просто, так сказать, христианское сознание вас говорит так?
Ложь, клевета, она обычно делается на заказ, за деньги, и поэтому в большинстве случаев получается неталантливой и неубедительной. Тогда как правда пишется от чистого сердца. Правда говорит легко и приятно.
Считает Владимир Прибыловский, автор интернет-энциклопедии и сайта антикомпромат.ру и политический эксперт. Продолжу беседу с политиком Ильей Яшиным и интернет-экспертом Антоном Носиком. Илья, в вашей политической практике удается ли с помощью интернета организовать сколько-нибудь заметные горизонтальные акции? Скажем, с помощью флешмобов или какой-то системы, не знаю, взаимного оповещения? Или это только вторичный способ вашей работы?
Ну, неправильно говорить, что интернет это такой механизм организации. Механизм это, конечно, такой вторичный механизм. Он способствует координации различных групп. Он, конечно, очень помогает, облегчает взаимодействие между группами активистов и активистами из различных регионов. Вообще, в такой огромной стране, как Россия, интернет в этом смысле, конечно, незаменим. Но говорить о том, что интернет, какие-то технологии позволяют там собрать многотысячные митинги, я бы не стал. Все-таки для того, чтобы много людей вышло на улицу, технологий, как правило, мало. Нужно, чтобы их объединяла какая-то идея. Но вот помочь, организоваться, собраться, интернет, конечно, может.
Спасибо, Антон Носик. Вопрос к вам. Вы сейчас находитесь в Киеве и, наверное, можете судить в том числе и состояние и различия между российским и украинским интернетом. Ситуация в этих странах с точки зрения свободы средств массовой информации довольно сильно различается. В Украине другой интернет или такой же, как в России?
Нет, в Украине, к сожалению, отсутствует интернет, коммерческий интернет, создавшийся на законах свободного рынка, потому что общий объем украинского рекламного интернет-рынка, он составляет около 10 миллионов долларов в год против российского в районе миллиарда. То есть украинский в 100 раз меньше. Значит, что касается слов Ильи Яшина по поводу вторичности инструмента, абсолютно он прав, и как раз киевским примером это прекрасно иллюстрируется. Вот посмотрите, 2004 год, декабрь, Майдан, интернет прекрасно послужил для того, чтобы организовать людей, для того, чтобы объяснить им, куда приходить, во сколько приходить, какие акции готовятся, кому что надо делать. Штабом вот Майдана руководил Роман Бессмертный, который у нас вчера поехал от Януковича послом в Белоруссию. Значит, если бы активисты Майдана 2004 года попытались бы использовать тот же самый интернет, только более развитый, с гораздо большими скоростями, с гораздо более устойчивым подключением, с гораздо большим количеством пользователей, попытались бы использовать для того, чтобы собрать такую же толпу на Майдане в 2008 году, неважно под какими знаменами, под знаменами оранжевых или под противоположные лагеря Януковича, им бы это не удалось. Потому что в украинской политике 2004 года был энтузиазм, была вера, была правда. Значит, была убежденность людей, понимание, за что они борются. К 2008-2009 году все это закончилось, причем как в оранжевом лагере, так и в бело-голубом. Поэтому, сколько бы ни было у них интернета, и какой бы он ни был высокоскоростной, он уже никакого политического движения организовать не мог. Потому что для этого нужны люди, готовые выходить на площадь и понимающие, что они там на этой площади забыли. Если этого нет, интернет этого на пустом месте не создаст.
Скажите, пожалуйста, Антон, по вашему мнению, можно ли бороться с провокациями, нужно ли бороться с провокациями в интернете силами интернет-сообщества? Вот есть предложение сейчас объявить там блокаду нашим, которые якобы или с большой степенью вероятности, можно сказать, часть этих провокаций организовывают. Или это саморегулирующее сообщество, и пусть все выкладывают то, что хотят?
Я считаю, что совершенно правильный план действий обозначил Илья Яшин. Эти провокации, которые имели место в отношении его, Орешкина и Миши Фишмана, значит, это уголовщина, это 137-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, это нарушение неприкосновенности личной жизни, незаконный сбор материалов, значит, их публикация является отягчающим вину обстоятельством, безусловно, это уголовное преступление, по поводу которого должно быть подано заявление в правоохранительные органы, и сразу должна готовиться надзорная жалоба на деятельность этих самых органов, которые не принимают мер по этой жалобе и по надзору. И если прокуратура опять попытается это замотать, значит, дальше в суд идти, да, значит, нужно заставить их принять меры по этой провокации, съемки скрытой камерой. Это уголовщина. Публикация материалов, добытых преступным путем. Это уголовщина. И с этим надо разбираться по закону. Никаким таким колхозом, никакой такой вот интернетовской, значит, никаким интернетовским линчем надо вести себя так, как если бы мы жили в правовом государстве. Потому что если мы сами первые отказываемся считать свое государство правовым, сами первые отказываемся от защиты, которую дает нам закон, то и пытаемся заменить ее гуляй-полем, то тогда, собственно, какие у нас могут быть претензии к беспредельщикам в погонах, к беспредельщикам в Кремле?
Скажите, пожалуйста, а самоорганизация участников интернет-сообщества – это не тот путь, и вы считаете, что как дополнительное средство это не может быть? Вот инициатива Кашина, скажем, объявить бойкот, она собирает довольно много в интернете сторонников.
Я считаю, что нельзя самоорганизовать сообщество из 40 миллионов человек, среди которых одинаковое количество сторонников и противников наших, и это примерно все вместе процентов 5, остальные 95% вообще не знают, никто такие наши, никто их противники. Не видели этих видео, и вообще не понимают, о чем речь, и вы будете им объяснять полжизни, да, в чем, собственно говоря, состоял казус Белли. Поэтому самоорганизация сообщества – это некие ветряные мельницы, в то время как обращение в правоохранительные органы – это некоторый долг гражданина, который подвергся преступной провокации, стал жертвой преступления, должен об этом уведомить правоохранительные органы и должен поставить их перед необходимостью реагировать в предусмотренном законом сроке.
Спасибо, Антон Носик. И мой вопрос к Илье Яшину. Илья, вы довольно активный участник «Живого журнала». Вы в этом участвуете как политик или у вас есть какие-то личные интересы? Вы такой интернет-житель или все-таки это по долгу службы, что называется, или по долгу просто профессии своей политической?
Ну, в моей работе интернет занимает довольно много времени. Я, в общем, довольно подробно объяснил причины этого. Я веду блог. Это, в общем, фактически, значит, такая работа. Фактически это такое маленькое персональное интернет-СМИ. Ну, хотя в какие-то моменты, на самом деле, посещаемость интернет-блога возрастает до уровня, там, некоторых интернет-новостных изданий. Поэтому, ну, конечно, я отношусь к этому довольно серьезно, но при этом я абсолютно нормальный человек, который живет абсолютно нормальной жизнью. Конечно, для каких-то личных нужд интернет я тоже использую. В общем, это очень удобно. И слава богу, что мы живем в 21 веке и можем пользоваться интернетом.
Далеко не все ваши посты вызывают теплый прием интернет-сообщества. Ну, обычно так и бывает, что довольно много пишут люди отрицательного, неприятного, обидного. Как вы реагируете на это?
Ну, если политик выходит в интернет, он готов быть к тому, что его могут послать на три буквы, он должен быть готов к хамству, он должен быть готов к организованным информационным кампаниям. В первую очередь, это такое, знаете, методы психологического давления, и прежде чем ты выходишь в интернет, ты должен себя морально на это настроить, должен понимать, что у тебя психика довольно достаточно устойчивая для того, чтобы вот это вот все выслушивать. Но я, в общем, в интернете уже довольно давно, с 2004 года я веду свой «Живой журнал», практически каждый день вывешиваю в нем какие-то новости, связанные там, с моей деятельностью, с моей работой. И, в общем, за эти годы, к счастью, нарастил довольно толстую кожу, так что комментариями меня не напугаешь.
А этой толстой кожи хватило для того, чтобы она была такой водоотталкивающей на вот эту провокацию, вот эти видеоролики? Алло, Илья, слышите меня?
Да, я уверен. Я уверен, что одна из основных задач провокаторов, когда они исполняли вот эти вот свои номера, была вывести меня, да, Мишу Фишмана, Орешкина из такого психологического равновесия. Но в моем случае, я уверяю, это не удалось.
Спасибо. Илья Яшин, политик и один из лидеров движения «Солидарности», один из ведущих российских интернет-экспертов Антон Носик принимали участие в обсуждении одной из заметных тем минувших дней. Это влияние интернет-среды на общественно-политическую ситуацию. Ну, слушатели нам сегодня не звонили, но бывает вот и такое в нашей работе. Это программа «Время свободы». Продолжим после короткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В ряде городов России оппозиция провела в субботу акции протеста против социально-экономической политики правительства. В Москве на Триумфальной площади несколько сот человек вышли на митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. Жители дома в подмосковном поселке Павловская Слобода, чьи квартиры были разрушены в результате взрыва в субботу, будут обеспечены новым жильем. Об этом сообщила глава Истринского района Московской области. В результате взрыва погибли 3 человека, пострадали 9. В Байкальске около 1000 человек вышли в субботу на митинг в поддержку запуска Байкальского целлулозно-бумажного комбината. Сегодня же в ряде российских городов экологическая организация «Забайкал» провела митинги в защиту озера Байкал. В Москве в ночь на субботу на 90-м году жизни умер экс-чемпион мира по шахматам Василий Смыслов. НАТО призывает создать широкую систему безопасности с участием России для защиты от возможных ракетных ударов со стороны государств с нестабильными режимами. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фок Расмуссен. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас исключил возобновление мирных переговоров с Израилем, даже непрямых, до тех пор, пока Израиль полностью не откажется от строительства нового жилья в Восточном Иерусалиме. Аббас выступил на саммите Лиги арабских государств в Ливии. Россия в ночь на воскресенье переходит на летнее время. С 28 марта по постановлению правительства 5 регионов России – Чукотка, Камчатка, Кемеровская область, Удмуртия и Самарская область – переходят в другие часовые пояса. Таким образом, количество часовых поясов в России уменьшится на 2. По всему миру сегодня проходит экологическая акция «Час Земли». Вечером в 1000 городов в 120 странах на час отключается электрическая подсветка архитектурных сооружений. В Ираке победившая на парламентских выборах коалиция экс-премьера Ияда Алауи выразила готовность к переговорам о формировании нового правительства. Алауи заявил, что переговоры могут начаться немедленно и проводиться с любыми партиями.
Московское время 20 часов 32 минуты. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый. Итоги недели. Ватикан и обвинение католических священников в педофилии, кризис американо-израильских отношений, дебаты о роли главы Федеральной резервной системы США Алана Гринспена. Таковы некоторые из свежих тем номеров американских еженедельников «Time» и «Newsweek». Обзор Марии Клайн.
Вскрывшиеся на прошлой неделе скандальные подробности, касающиеся католической церкви, шокировали мир, но особенно болезненными они оказались для верующих, пишет Newsweek. В Ирландии кардинал Шон Брэдли заставлял детей, ставших жертвами сексуальных домогательств, подписывать обязательство не разглашать правду. Брат Папы Римского, Георг Ратцингер, руководивший хором мальчиков в Регенсбурге, отрицает, что знал о сексуальном насилии, совершаемом в школе. Представитель Бенедикта XVI заявил, что Папа Римский не имел сведений о священнике и педофиле, которому после принудительного лечения было позволено вернуться в приход, где он продолжал калечить детей. Это было в 70-е годы прошлого века в Мюнхене, где Йозеф Ратцингер был архиепископом. Кардинал Бернард Лоу, в течение 20 лет бывший архиепископом в Бостоне и покрывавший преступления священников, был вынужден покинуть свой пост только в 2002 году, когда число жалоб превысило 500. За это он получил теплое и высокооплачиваемое место в Риме, где подчиняется напрямую папе.
В послании, направленном прихожанам Ирландии и Европы, папа принес прихожанам-католикам извинения от имени церкви. Однако в нем нет признания ответственности Ватикана за страдания тысяч детей на протяжении 70 лет. Верующие не увидели раскаяния, никто не ушел в отставку, не был лишен сана, не последовала и дискуссия об основных ценностях. Остается без ответа вопрос, который задают верующие. Как отправлять ребенка в церковь? Чему могут научить в воскресной школе, основанной институтом, защищающим себя вместо того, чтобы защитить своих детей? Спрашивает Newsweek.
Американо-израильские отношения находятся в самом глубоком кризисе за последние 30 лет. Такое мнение посла Израиля в Вашингтоне приводит Time. Обострение противоречий связано с нежеланием израильского руководства остановить строительство жилья для евреев в Восточном Иерусалиме, что, в свою очередь, торпедирует мирные переговоры между израильтянами и палестинцами. Но самой большой проблемой является то, что ни Израиль, ни палестинцы не заинтересованы в переговорах. Большинство населения с обеих сторон все еще поддерживает идею создания двух государств для двух народов. Но лишь немногие верят, что эта цель достижима. Чем дольше палестинцы ждут собственного государства, тем больше вероятность, что они вернутся к вооруженной борьбе или будут поддерживать террористов из группировки «Хамас». В этой ситуации наиболее разумным, по мнению эксперта Time, является путь, предлагаемый израильским политологом Эхудом Яари.
Необходимо оказать самое жесткое давление на Израиль и палестинскую автономию, чтобы немедленно заставить их согласиться на создание временного палестинского государства на западном берегу Иордана, где есть действующие институты самоуправления. Наиболее сложные проблемы, включая статус Иерусалима, останутся нерешенными. Но достижение такого соглашения пробудит некоторую надежду и даст Бараку Обаме возможность показать, что он в состоянии добиться уступок с обеих сторон. Альтернатива – углубление противоречий, разочарование и отчаяние. Печальная перспектива для человека, который обещал принести мир на Ближний Восток, делает вывод Time.
В 2006 году, когда Алан Гринспен ушел в отставку с поста главы Федеральной резервной системы США, его превозносили за успешное руководство экономикой страны в периоды многочисленных потрясений. Два года спустя на него же возложили ответственность за создание условий для экономического кризиса 2007-2008 годов. Гринспен отверг эти обвинения в пространной статье, опубликованной в научном журнале. По мнению эксперта Newsweek, ответ Гринспена достаточно убедителен, а кампания против него носит в основном политический характер.
Частичная вина Гринспена коренится в его слишком большом успехе. Рецессии случались редко и были слабыми. Создавалось представление, что Федеральная резервная система способна противостоять любому экономическому спаду. Мир становился менее рискованным, а ощущение безопасности способствовало тому, что люди смелее шли на риск. И это было свойственно не только отдельным банкам, но всему обществу – банкирам, экономистам, заемщикам и потребителям. Штиль привел нас в состояние самоуспокоенности, справедливо отмечает Гринспен. Но он не делает главного вывода. Слишком большие успехи в экономике создают основу для движения вспять. Ни Гринспен, ни другие экономисты пока не побороли это губительное противоречие, заключает Ньюсвик.
12-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор свежих номеров американских еженедельников Time и Newsweek подготовила Мария Клайн.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Киеве открылся международный фестиваль правозащитного документального кино «DocuDays UA». Большое внимание приковано к двум внеконкурсным картинам «Убийство накануне весны», «О гибели правозащитницы из Белоруссии» и «Любите меня, пожалуйста». Второй из этих фильмов – новая работа известного режиссера-документалиста и нашего коллеги, корреспондента «Радио Свобода» в Крыму Валерия Балаяна об убийстве в Москве журналистки из Севастополя Анастасии Бабуровой. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Международный кинофестиваль в минувшую пятницу открыла польская лента режиссера Бартека Конопка «Кролики по-берлински». Это история о диких кроликах, перебравшихся после падения Берлинской стены в западную часть города, которые до сих пор учатся жить в свободном мире, точно так же, как и жители Восточной Европы. В конкурсной программе «DocuDays UA» представлены 32 фильма из 16 стран.
Всегда ожидаешь качественного, хорошего, интересного, креативного кино. В данном случае это документальное кино. Это должна быть некая перцепция того, что происходит в обществе, в мире, потому что фильмы со всего мира. Ну и, конечно же, очень важно увидеть себя в этой картине как часть этого мира.
Отметил член жюри фестиваля украинский кинокритик Владимир Войтенко. 5 из конкурсных работ ранее были признаны авторитетными европейскими экспертами лучшими документальными лентами, снятыми за последние 2 года. Среди них венгерская «Другая планета» и чешская «Рене». Вне конкурса на фестивале демонстрируются 2 фильма. Белорусский «Убийство накануне весны» и российский «Любите меня, пожалуйста». Говорит директор международного фестиваля «DocuDays UA» Геннадий Кофман.
Почему эти фильмы не вошли в программу? Они были созданы уже в этом году, когда у нас закончился отбор в конкурсную программу. Но не показать эти фильмы в рамках фестиваля мы не могли. То есть это было бы очень неправильно с точки зрения фестиваля. Поэтому мы их поставили как специальные события, на которых есть смысл сакцентировать внимание.
Героиня первой ленты – 36-летняя белорусская правозащитница Яна Полякова. Она покончила жизнь самоубийством в марте прошлого года, не выдержав издевательств, провокаций и давления со стороны спецслужб. По методам борьбы с правозащитниками, нынешние руководители Белоруссии во многом превзошли советские власти, констатирует режиссер фильма «Убийство накануне весны» Ольга Николайчик.
Ситуация в Беларуси страшна тем, что люди знают, в каком мире они живут, люди знают, что власть узурпировал нелегитимный президент, что у него хамское, циничное, алчное окружение. И это окружение охраняет бандитская хунта, вооруженная до зубов по последней технологии. И если ты поднял голову и что-то сказал, как человек моральный, как человек честный, как человек порядочный, ты будешь гнить в тюрьме. Либо тебя доведут до такого состояния, что ты сам уйдешь из жизни, как сделала это моя героиня. Потому что у нее выпили всю кровь, и ей не оставили другого выбора просто. И я вижу, что, например, в России ситуация очень сильно напоминает сейчас белорусскую в каких-то моментах. Это страшно.
Российскую действительность на Киевском фестивале представляют несколько кинодокументалистов, в их числе Андрей Грязев и Матвей Трошинкин с лентами «Саня Воробей» и «По что маловерное», в которых речь идет о социальных проблемах общества. Куда более точно соответствует теме фестиваля о правах человека картина «Любите меня, пожалуйста». Она прежде всего о журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, застреленной вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым, киллером-нацистом. Трагедия произошла 19 января прошлого года в центре Москвы. Слово автору фильма Валерию Балаяну.
Я просто просто стал интересоваться теми событиями, которые привели к гибели этих двух людей, и погрузился, в общем, такое собственное расследование сделал, небольшое, очень небольшие результаты которого вошли в фильм. Я достаточно серьезно стал выяснять, в общем, тот контекст, в котором, в частности, Настя находилась, и те материалы, которые я нашел о ее последнем годе жизни, о последнем месяце жизни, в общем, они вошли в фильм, и я просто решил, что я должен обязательно это сделать, потому что в тот момент, когда она погибла, было очень много голосов и мнений таких, что это гибель случайно, она подвернулась под руку, вообще она тут ни при чем. Я понял, что далеко это все не случайно. Я понял, что Настя человек редкий, и не случайно эта пуля ей досталась. И все это в этом фильме я показал. Там многие друзья, коллеги, некоторые пожелали остаться неизвестными, некоторые закрывают свое лицо. Именно потому, что ситуация, в которой сейчас эти люди находятся, она очень опасна для их жизни.
На одном из фрагментов ленты группа людей, собравшихся на месте гибели Бабуровой и Маркелова. Они возмущены тем, что власти не пресекают деятельность профашистских организаций.
Я лично видела сама, когда им разрешили марш от Чистых прудов до Славянской площади, шли ребята группами, которых сопровождали мужчины в возрасте 40-45 лет с военной выправкой. Представляете, в России фашизм.
Продолжает Валерий Балаян.
Ситуация, которая сейчас, она складывалась в течение последних 10, может даже 15 лет. Но расцвела она вот таким пышным цветом именно в последние 7-8 лет, потому что сейчас в России насчитывается около 150 фашистских организаций, и там больше полумиллиона есть активных членов. Все это вы в фильме увидите, их декларации, их откровенные высказывания. Я все это взял не из закрытых источников, а из интернета. Все это можно найти, и никакого ответа от властей, настоящего ответа тому, что происходит, и, мне кажется, в геометрической прогрессии это развивается, я имею в виду рост неонацизма в России. Это вот те самые уже не цветочки, а плоды, как мне кажется, молчаливого согласия властей.
Премьера картины Валерия Балаяна состоится вечером 28 марта в столичном Доме кино, где до 2 апреля будет работать 7-й международный фестиваль «Докудейс.UA». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Обзор занимательных, пикантных и не всегда даже приличных околополитических событий недели в авторской рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
Как мы предсказывали когда-то в «Гламораме», бывшая губернатор Аляски и кандидат в вице-президенты США Сара Пейлин из политика перевоплотилась в теле диву. И если в том, что 2 месяца назад Пейлин подписала контракт о сотрудничестве с телевизионным цирком для неоконсерваторов, телеканалом Fox News, не было ничего неожиданного, то новый сериал с Пейлин на Discovery – это уже любопытно. «Аляска Сара Пейлин» – «Sarah Palin's Alaska» в 8 частях выйдет в эфир на принадлежащем компании Discovery Communications канале TLC. Этот канал специализируется на семейных реалити. Под лупу здесь попадают не редкие чудища и птицы, как на основном канале Discovery, а Homo sapiens во всех своих проявлениях. То есть Сара Пейлин выступит в новом проекте не как звездный экскурсовод по Аляске, а как объект наблюдения для прильнувших к телеэкранам натуралистов.
Будут и такие, кто при виде фигуры Пейлин на фоне пронзительной красоты заповедников Аляски гневно переключится на другой канал, памятуя о ее пренебрежительном отношении к современным экологическим теориям. Администрацию Обамы Пейлин называет экологическими экстремистами. Как бы то ни было, продюсеры справедливо считают, что появление Сары Пейлин на телеэкране мало кого оставит равнодушным и в любом случае станет событием. А сама Пейлин, как и в прошлом году, когда вышел ее бестселлер, вновь неплохо заработает на своем политическом фиаско.
Знаменитостям и политикам, как бы часто те не маячили на экранах, вряд ли по вкусу придется перспектива попасть на иной экран. Экран, подключенный к раздевающим сканерам в лондонском Хитроу. В нескольких британских аэропортах эти сканеры появились после рождественской истории с террористом-неудачником на рейсе Амстердам-Детройт и уже успели оказаться в центре скандала о сексуальном домогательстве. Предупреждение от полиции получил 25-летний охранник Хитроу Джон Лейкер. Инцидент произошел 10 марта на пятом терминале. Когда одна из его коллег по ошибке вошла в зону действия сканера, Лейкер нажал кнопку, чтобы выполнить снимок откровенного свойства. Сфотографировав ее сканером, Лейкер плотоядно посмотрел на девушку и весьма фамильярно прокомментировал размер ее груди. Пострадавшая заявила на охранника в полицию. Теперь Лейкеру грозит увольнение.
С момента введения этой очередной меры безопасности правозащитники предупреждали, что сканирование позволит работникам аэропортов находить не только спрятанные под одеждой опасные предметы, но и силиконовые имплантаты, пирсинг, а также видеть очертания интимных частей тела, последние в том числе у детей. В США пассажир, не желающий просвечиваться раздевающим сканером, может вместо этого пройти личный досмотр работников одного с ним пола. Но в Великобритании прохождение через такой сканер с недавних пор является принудительным, а нежелающих виртуально раздеться пассажиров даже не допускают на борт.
В США на этой неделе развернулась своя дискуссия по поводу того, что прилично, а что не очень. Многие американские блогеры недоумевают, почему в стране с самой крупной в мире порноиндустрией, где на телеэкранах 24 часа в сутки можно наблюдать сцены насилия, в момент подписания законодательного акта эпохального значения политик не может порадоваться своей победе, эмоционально обронив нецензурное словцо. О том, что 23 марта вице-президент США Джо Байден выругал от радости на церемонии подписания многострадального закона о реформе здравоохранения, как и обо всех предыдущих конфузах зама Обамы, первым сообщил Fox News.
Ladies and gentlemen, the President of the United States of America, Barack Obama.
Thank you, everybody. Видео с цитатой появилось в сети. Газетам пришлось изобретать свои способы достойно процитировать вице-президента, не приводя его высказывания дословно. А один незадачливый предприниматель даже начал продавать с точной цитатой футболки. Между тем, любовь к крепким англосаксонским определениям демонстрировали и республиканцы. Так, Дик Чейни публично посылал сенатора-демократа Патриха Лихи по известному адресу, а Джордж Буш-младший позволял себе аналогично выражаться в адрес журналистов. Ругательство Байдена, обращенное к Обаме, скорее было комплиментом, эйфорическим боевым кличем, и оказалось отличным способом для уставших от споров вокруг реформы здравоохранения американцев выпустить пар.
Софья Корниенко в рубрике «Гламорама». Провокационные видеоролики в Ютьюбе, возможность блокады нехороших людей в прессе, гламурный отблеск движения 31. Эти темы волновали в минувшие дни российское интернет-сообщество. Рубрика «Сетевые разговоры» и обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев.
«Ни одна в меня красотка не бывала влюблена. Вот нежданная находка. Фирфафуся Гамина». Этими строками Даниила Хармса отдельные блогеры встретили новый скандал вокруг видеокомпромата. Скандал, начавшийся с публикации на сайте «Молодой гвардии Единой России». В прошлый раз, напомню, мы говорили о ролике, героями которого стали политолог Дмитрий Орешкин, оппозиционный политик Илья Яшин и главный редактор русского «Ньюсвика» Михаил Фишман. «Машина ГАИ, развод на взятку, праведный гнев милиционеров при виде денег». На минувшей же неделе появилось новое видео. Михаил Фишман на квартире в компании длинноногой полураздетой девушки при некоем белом порошке для нюхания. Лицо дамы было закрыто, однако по интерьерам квартиры и некоторым другим признакам выяснилось, что данную фирфафусю зовут Екатериной Герасимовой. Екатерина – модель, настойчиво искавшая знакомство с молодыми оппозиционерами и, что характерно, знакомство эти находившее. С ней успели пообщаться Илья Яшин и другой оппозиционер, Роман Доброхотов, о чем оба и написали в своих блогах, упреждая новый вброс компромата. И пока одни блогеры обсуждали увиденное, другие же озаботились вопросом, что со всем этим делать. Отталкиваясь от истории с Михаилом Фишманом, журналист Олег Кашин выступил на сетевом ресурсе Open Space с идеей информационной блокады прокремлевского молодежного движения «Наши» – «Игнора» на языке пользователей интернета. «По-хорошему нужен такой антинашистский пакт», – пишет Кашин, и предлагает.
«Не посылай журналистов ни на одно мероприятие, организуемое нашистскими структурами. Помечать как спам их рассылки.
не отвечать на звонки нашистских пресс-служб, не участвовать ни в каком качестве, ни в каких, даже аполитичных их мероприятиях, не брать у них комментариев, даже если срочно нужен кто-нибудь прокремлевский, не замечать их вообще, даже в контексте ликующей гопоты и так называемых наших. Нет никаких иллюзий. Всеобщим такой пакт быть очевидно не может. Единого журналистского сообщества в России нет, и всеобщий бойкот по отношению к нашистам невозможен в принципе. Зато возможна ситуация, когда в автобусах, которые поедут на Селигер, будут корреспонденты только тех изданий, которые освещают деятельность нашистов за деньги или по звонку. Когда очередная встреча Путина с нашистами пройдет в присутствии только сотрудников государственных СМИ, да и из них половина скажется больными. Когда нашистская пресс-служба, отчитываясь о проделанной работе, сможет показать своему начальству только те публикации, которые сама она и разместила в дружественных изданиях на правах джинсы.
Репутация Олега Кашина, журналиста с разнообразным опытом работы от оппозиционно-молодежного до прокремлевского, сложилась и даже выдержалась. Тем не менее, в блогах хорошим тоном считается оценивать идеи по сути, вне зависимости от того, кто идею предложил. Многие блогеры, в частности политтехнолог Денис Шильников, поддержали идею пакта.
За последние 10 лет можно было бы, кажется, привыкнуть уже ко всему, но к существованию агрессивной плесени молодежным движением не получается. К их митингам, выходкам, селигерам, якименкам, травле, к ПТУшному невежеству, к воинствующей глупости, к их депутатам, к их внутривидовой грызне. Умом-то все можно понять, войти в чужую извращенную логику, но на органическом уровне никак. Я бы не смог не поехать на Селигер. Некоторые знакомые за гонорары, знаю, ездили читать лекции, плевались потом, тошнило их, но все же ездили. Я бы не смог. Единственное, пожалуй, за что можно быть благодарным Ельцину, при всех грехах своих он не создал и даже не пытался создать новый комсомол.
Противники идеи бойкота делятся на две группы. Первая критикует план Кашина с, пожалуй, что и либеральных позиций. Наша неотъемлемая часть окружающей реальности и отказываться от освещения их деятельности значит затыкать рот несогласным, что либералу не к лицу. Вторая же группа скептически относится к идее с позиций чисто технических. Из серии «пробовали, не получалось». Комментарий пользователя Cage of Freedom.
Точно такая же стена игнора была в свое время принята ведущими журналистами и СМИ в отношении Жириновского. Даже подписывали пакт об этом. Ну и что теперь? Есть такие СМИ, которые и без всяких пактов не будут их приглашать. Но таковых единицы. А со всеми остальными безнадежное это дело.
Пользователи интернета гораздо больше заинтересовали не приключения Фишмана и его коллег по несчастью, а дальнейшая и весьма печальная, по идее, судьба тех, кто вбросил ролики в сеть. Во всяком случае, сочувствия моралистам от прокремлевской молодежи в блогах немного. Это неплохой показатель. Как говорят в сети, годный. Еще одна оппозиционная инициатива на минувшей неделе появилась с совершенно неожиданной стороны. Инициатор Наташа Барбье, главный редактор журнала «Мезонин». Как можно понять, издание отнюдь не политического и тем более не оппозиционного. Тем не менее, Наташа Барбье в своем блоге на Snob.ru, сетевом издании для более чем обеспеченных слоев среднего класса, опубликовала призыв «Приходите на митинг в защиту 31-й статьи Конституции».
Эта статья гарантирует всем гражданам свободу собраний. Фактически, этой свободы собраний нет, о чем вы, конечно же, знаете, или слышали, или читали. Я предлагаю всем, кто чувствует в себе силы, и кому это не безразлично, прийти на Триумфальную площадь, поучаствовать в митинге. Пожалуйста, оставьте здесь сообщение о том, что вы придете, потому что член нашего клуба, модельер Даша Разумихина, сделает для нас циферки 31, которые нужно будет приколоть к одежде, шапке или сумке.
Митинг по 31 числам – акция уже традиционная для оппозиции. Мэрия Москвы еще ни разу не давала разрешения ни на одну из них. Столкновение с милицией на Триумфальной и весьма жесткие столкновения в порядке вещей. Короче, место не для гуляний, да еще с дизайнерской продукцией от Даши Разумихиной, о чем Наташа Барбье рассказали в комментариях. Тем не менее, на ее призыв откликнулись десятки пользователей ресурса Snob.ru. Так что вполне возможно, 31 марта на митинге можно будет увидеть людей, совершенно нетипичных для подобных мероприятий. А если так и пойдет дальше, то, допустим, уже 31 мая на Триумфальной появятся и государственные люди, нацепившие циферки от модельера и встающие в ряды оппозиционеров. В точности по Шварцу. Голый король, первый министр. У меня мать кузнец, отец прачка, долой самодержавие. Пока же ясно одно. Оппозиционерам, оказывается, быть не только можно, но и модно.
Рубрика «Сетевые разговоры», обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Если бы истории с поганым видеокомпроматом против группы оппозиционеров не было,
Ее следовало бы выдумать. Ибо что же там в сухом остатке? А вот что. Мы, журналисты, политики, социологи, за 10 с хвостиком лет предъявили персоналиям власти от Путина вниз по всей вертикали десятки предметных обвинений, подпадающих под действие самых тяжелых статей УК РФ. От многомиллиардной коррупции до захвата и удержания власти. Внутри этого списка имеются похищения людей, просто убийства, убийства массовые, военные преступления, наконец. А мелочи вроде подлогов и злоупотребления служебным положением вообще счету не подлежат. Нолей в калькуляторе не хватает. Власть все это выслушала с огромным хладнокровием, ничего ни разу толком не опровергла, а потом еще пару раз злоупотребила служебным положением и выкатила в ответ неопровержимые доказательства того, что журналист Фишман, социолог Орешкин и политик Яшин дали по паре стольников гаишникам. Плюс в виде бонуса показали того же Фишмана, который разок-другой втягивает в себя белого порошка. «Как? Разве все тут? Шутите? Ей-богу!» И что, ни коррупции, ни убийств, ни лжи, ни подлогов, ни одного? Ну ладно, раз такая невезуха, что Орешкин никого не замочил, а Яшин не раздал полстраны друзьям молодости, так надо взять хоть широту охвата. Дался вам этот Фишман, а Гарри Каспаров? Неужели он ни разу не перешел дорогу на красный свет? И что, Лимонов ни разу вот так вот не написал «жиши через «ы»»? «Давайте, бойцы невидимого фронта, месите землю! Зря вам, что ли, финансирование в шестеро увеличили? Короче, следите за Ютубом, они вам покажут».
На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Итоги недели». Выпуск подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева, Марина Смирнова и Оксана Панье. У микрофона эти два часа с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Всего доброго, спокойных выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Еврейский народ строил Иерусалим 3000 лет назад. Еврейский народ
большую
строит Иерусалим.
Большую золотую медаль университета имени Масарика в Брно принцу Чарльзу вручили.
Китайские пользователи интернета не будут сильно сожалеть, если Google уйдет.
Прокуратуру края заинтересовал вопрос, как голосовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».